Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 23 сентября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за тем, что появляется на лентах новостей. Вот срочное сообщение функции Госсовета и его состав меняться не будут. Это только что заявление Клишеса. Следим за другими новостями на лентах главных информационных агентств страны. Обсуждаем главные темы этого дня и изучаем карту московских пробок. 702 тысячи автомобилей сейчас передвигаются по московским улицам. Это примерно так же, как было неделю назад, в среду. 5-6 баллов, так оценивают ситуацию Яндекс и ЦОДД. Перспективы. Давайте посмотрим, каковы перспективы с точки зрения Яндекса, что будет дальше. 6-бальные пробки в 5 вечера и 7-бальные пробки в течение 2 часов в 6 и в 7. Таковы прогнозы. Прямо сейчас, еще раз напомню, по Яндексу 5, по ЦОДД даже, насколько я понимаю, 6 баллов. Прямо сейчас следим за этим. Что касается лент новостей, я уже сказал, а обсуждение в ближайшие 25 минут у нас двух тем. В кабинете министров назвали прирост безработицы одной из ключевых проблем нынешнего момента, первая тема. Ну и вторая тема, о которой сегодня все говорят, уже и Путин высказался. Греф призвал отменить или снизить налоги. Обсуждаем в прямом эфире. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373 94 8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В кабинете министров есть первый вице-премьер. Зовут его Андрей Белоусов. Человек с богатой биографией. И вот именно он заявил, что за август-сентябрь нетрудоустроенными числятся в России 4 миллиона 800 тысяч человек. В первом квартале при этом работу не имели 3 миллиона 500 тысяч человек. Это уже зампред правительства Белоусов заявил, когда выступал в Совете Федерации. Он отметил, что в следующем году надо сокращать этот объем и повышать занятость. Главный вопрос, что может сделать государство для того, чтобы занятость повышать? Или это единственный путь, когда государство само будет организовывать рабочие места? Попытаемся обсудить это. К нам присоединяется Александр Шершуков. Он заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов и главный редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидарность». Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
До этого, в 2020 году, представители государства все больше говорили о том, что особых проблем с безработицей нет, насколько я помню. А теперь говорят, это одна из ключевых проблем. С вашей точки зрения, что может сделать государство, чтобы решить эту проблему?
Ну, рецепты новыми не являются. А функционал государства заключается в том, чтобы стимулировать создание новых рабочих мест, во-первых. Во-вторых, в отношении тех людей, которые остались без работы. Это пособие по безработице и, соответственно, программа переобучения. Крайне просто, как это ни комично звучит.
Ну, но на практике что это нужно сделать? Вот если сейчас мы это обсуждаем, если вот даже первый вице-премьер Белоусов соглашается с этим, вот каких шагов надо ожидать от государства конкретных?
Выделение денег, на создание новых рабочих мест в государственном секторе. Затем налоговые льготы для предприятий негосударственного сектора, создающие рабочие места, новые рабочие места, соответственно, да. И в принципе, вот сейчас, когда началась пандемия, да, там же была запланирована поддержка предприятий выделением, так сказать, льготных кредитов для тех предприятий, которые сохраняют рабочие места. В принципе, само по себе, если бы не эта мера, мы бы могли получить еще всплеск повыше немножко безработицы. Так, по большому счету, да, вот этот момент. Затем, с точки зрения поддержки безработных, у нас сложилась ситуация, когда вот те люди, которые остались без работы, грубо говоря, начиная с марта примерно, да, март-апрель, они получают пособие на уровне минимального размера оплаты труда. А те, которым не повезло, и которые остались без работы чуть раньше, да, там уже совершенно другая градация идет. То есть у них верхняя планка МРОТ, да, мы выступаем за то, чтобы... пособие по безработице, как бы, опять-таки, рассчитывалось в виде нижней планки, имея минимальный размер оплаты труда, да, и исходило из того заработка, в том числе, который потерял человек. Там отдельная тема о том, чтобы возвращаться к страхованию от безработицы, но это немножко длинная история, а это нужно делать вот конкретно сейчас.
Вот смотрите, есть, вы говорите, государство должно либо создавать в государственном секторе рабочие места, либо стимулировать как-то появление других рабочих мест. Многие говорят, что наш рынок не готов к появлению новых рабочих мест, а в государственном секторе рабочих мест и так слишком много.
Ну, понимаете, в чем дело? У нас ситуация следующая. Все очень банально. Значит, сейчас безработных на уровне примерно, ну, по методике Международной организации труда, чуть меньше 5 миллионов человек. Вот. Зарегистрированных безработных 3,3 миллиона человек. Соответственно, вопрос, чем должны заниматься эти люди? Должны ли они умирать с голода, не получая пособия, соответственно, более-менее, которые позволяют выживать хотя бы на физиологическом уровне, да? Должно ли государство, опять-таки, делать что-то по созданию новых рабочих мест? Это же разговоры не экономические и не такие, как бы, абстрактные, да? Это совершенно реальные вещи, которые касаются жизни и судьбы конкретных людей.
Смотрите, еще один вопрос. Вот Алексей Морозов, наш слушатель, пишет, смотря о каких вакансиях идет речь, если брать, к примеру, физический труд, то вакансий-то много. Другой вопрос, какова оплата этого труда? То есть люди не хотят работать за эти деньги.
Правильно, совершенно правильно. Проблема заключается в том, что у нас сейчас оплата труда по многим профессиям, вот мы видим там разные вакансии, что называется, да, там оплата занижена. И, соответственно, вполне естественно, что люди не стремятся туда попасть, потому что они понимают, что, как бы, грубо говоря, для того, чтобы там либо работать в течение всего дня, там, получая зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, да, либо они уходят в серый сектор, когда они платят налоги, значит, и, соответственно, зато все деньги кладут себе в карман, значит, обходя весь государственный, что называется, всю государственную федеральную налоговую службу, понимаете? Поэтому, ну, понятно, залог того, чтобы люди пытались устраиваться на работу и, как бы, были готовы работать легально, в белую и прочее, это повышение уровня заработных плат. Общая тема заключается в том, что оплата труда у нас в России, значит, она занижена, к сожалению, и с этим же связано разграничение в доходах.
Это проблема государства или это проблема тех, кто платит заработную плату?
Вы знаете, это как раз не проблема тех, кто платит заработную плату, потому что если мы говорим по поводу бизнеса, то там с доходами все абсолютно нормально. Вот для понимания, как бы, да, у нас за второй квартал количество бедных в России увеличилось более чем на 1 000 000 человек, 1 300 000, если не ошибаюсь, по статистике, с одной стороны, да, это бедные, это те, кто живут, получают доходы на уровне примерно прожиточного минимума, да, то есть в районе там примерно 12 тысяч рублей, с одной стороны. С другой стороны, по итогам 8 месяцев российские банки получили прибыль 933 миллиарда рублей. Понимаете, да, масштаб? Это связанные, как мне кажется, цифры на самом деле, да? Как говорил Михаил Васильевич Ломоносов, если в одном месте что-то убудет, то в другом месте непременно прибудет. Вот оно и прибыло. Неужели это проблема банков? Нет, это не проблема банков. Это проблема тех, у кого банки забрали эти деньги.
Понял. Еще одно тогда. Вася 07-й. Он так подписывается. И это, кстати, довольно широко распространенный взгляд. Мы вообще-то и работать-то не должны. У нас нефть, газ и золото.
Ну, слушайте, чтобы нефть добыть, вы знаете, это люди говорят, которые не знакомы с трудом нефтяников и газовиков. Это вообще-то тяжелый и такой очень сложный труд со всех точек зрения, в
том числе но, и физически. Но их там 500 тысяч работает в Роснефти, к примеру, а население работоспособного возраста у нас намного больше.
Ну да, ну вот слушайте, ну мы же не говорим о том, что, во-первых, все равно этих денег, так сказать, на прожитие всех остальных не хватит, даже если они будут, что называется, поделены по чесноку, да? Вот, значит, это раз. А во-вторых, вообще-то, ну мы же помним времена, пардон, когда у нас активно развивалось там машиностроение, предположим, да? Значит, там, я не знаю, там радиоэлектроника не только военная и прочее, 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 да? То есть, как бы, это были вполне нормальные, ну, скажем так, отечественные продукты. Это я, конечно, говорю период там Советского Союза, предположим, да, и так далее, да. Но эта же экономика была в реальности, несмотря на то, что тогда были, так сказать, и нефть, и газ, там, и так, в чем обвиняют, так сказать, Советский Союз, что он там, значит, начал в свое время, подсел на эту самую, на нефтяную газовую иглу, то же самое, да. Вот, но был такой период, когда были доходы от этого источника, и были доходы вполне нормальные от, так сказать, от других, что называется, продуктов, произведенных в там, промышленности и так далее. Поэтому, знаете, это все отсылка к, помните, был такой фильм «Ширли-мырли», да, когда, значит, добыли алмаз, который можно продать, и на эти деньги, значит, всем переехать, всему населению России переехать на, так сказать, там, за границу, на курорты.
Ну, да? Это же вот про это то же самое, конечно.
Та же самая иллюзия, понимаете, в чем дело.
Понятно. Вот,
поэтому нужно заниматься тем, чтобы восстанавливать полноценную экономику и полноценные, достойные, то есть рабочие места, не просто рабочие места, а где платят нормальную заработную плату.
Но ведь вы же знаете позицию властей. Вот я прямо сейчас вижу срочное сообщение, высказывание Путина на встрече с сенаторами. Он сказал, что структура российской экономики постепенно, но меняется в лучшую сторону. Все большее значение приобретают несырьевые отрасли. Он говорит, что не все проблемы решены, определенные дисбалансы сохраняются. И говорит, надо вот эту динамику наращивать, создавать эти самые рабочие места и добиваться роста доходов на этой основе. Ну вот примерно слушайте, этими темпами.
Ну слушайте, всегда выступление руководства носит публичный, в том числе, элемент психотерапии по отношению к, так сказать, к, значит, к народным массам, да, вот, но то, что сейчас наличествуют определенные проблемы в экономике, я не могу сказать по поводу всей динамики того, что происходит в экономике, да, я могу говорить по поводу того количества людей, которые получают заработную плату на уровне МРОТ и ниже, их количество увеличивается, увеличилось за последнее время, да, вот, я могу говорить по поводу уровня безработицы, уровень серьезный. И с этим нужно что-то делать там не когда-нибудь там через некоторое время, некоторыми темпами, да, а, так сказать, ну, в оставшееся время до конца этого года.
Срочно, да? То есть, понятно.
Потому что у нас люди терпеливые, как бы, но до определенных пределов.
Спасибо. Александр Шершуков, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов и главный редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидарность». Алекс пишет, ну, продай квартиру, живи на курорте. Какая иллюзия? Никакой иллюзии тут нет. А люди не хотят создавать профсоюзы, потому что им не верят, пишет Андрей. Ну, не хотят, значит, опять же, это их проблема. Ну, понимаете, за вас все равно никто не создаст профсоюзы. Мы не чувствуем этого по пенсии. Как ни в чем себе не отказывали, так и не отказываем, пишет Сороковая. Но если это серьезная история, то пенсии, в отличие от многих доходов работающих граждан, хотя бы чуть-чуть доиндексируются и без перебоев выплачиваются. Это тоже важная деталь. А зарплата поднимется, пишет Аусландер, когда у работника будут права. Ну, а права у работника будут, когда он будет их отстаивать. А времени на раскачку нет, напоминает нам Игорь Беспрозванный. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можете присоединяться к нам по телефону. Звонки, номер для звонков 7373948. Отцу Марцинкевича передали тело погибшего в СИЗО сына. Вместе с адвокатом они транспортируют тело умершего в Москву. Это прямо сейчас на телеграм-канале «Радио говорит МСК» появилось.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Много сообщений. Серые доходы тех, кто живет на один МРОТ, учитываются. Это риск 77-й пишет. А вот кто это? Кто-то из наших слушателей написал, что нам давно-давно надо переходить на безусловный доход. Это 366-й. Но безусловный доход, как вы понимаете, будет очень маленьким. Ну и что это даст? Тут важно понять просто, что имеется в виду. Или вы думаете, что надо давно уже перейти на безусловный доход в пару-тройку тысяч долларов? В переводе на русские рубли. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Присоединяйтесь к этому разговору. Желающих много, а у нас, естественно, не работает телефонная машина. Но ничего, отвисло. 7373948, теперь можете набирать этот номер. И вот теперь я смогу принимать ваши звонки. Мы живем на подачке банкиров-олигархов, пишет Вася Васин. Надо сначала выучить, что такое олигархи. И есть ли среди них банкиры, к примеру. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск.
Прошу.
Я считаю, что нам надо заморозить тарифы госкомпаний, которые повышают цены на коммуналку. На...
Вот еще раз. Мы же понимаем, насколько повышаются цены на эти тарифы. Ну, насколько эти тарифы повышаются. Раз в год на что-то соизмеримое с инфляцией. И вы думаете, что вот если это изменить, то все и поменяется? Кому не хватит безусловного дохода, пусть работает, пишет Алекс. То есть 10 тысяч рублей, а остальные пусть работают. Вы это имеете в виду. Легковушка против Сити на внутренней трешке. Притерлись легковушки, и правый ряд встает, ну, то есть мертвый, без движения. Об этом сообщает нам Денис Сотый прямо сейчас. 7-3, 7-3, 94-8. Может быть, у нас все-таки какие-то проблемы со связью? Давайте попробуем еще одну, сделаем еще одну попытку. Так, странно. Это не мы. Да, вот теперь получилось. Да, прошу.
Добрый день, Юрий.
Да.
Ну, правильно сказали, что мы живем на крохе, только природные ренты, остальное все вывозится за рубеж. А вы что хотели? У меня 9500 пенсии, я работал всю жизнь в Советском Союзе. 53-го года рождения. А что мы имеем? С газа, с нефтью, золото, алмазов,
бирсы. А при чем тут история с безработицей?
Как при чем?
Ну, вот вопрос.
А где же рабочие места? Где же заводы, где фабрики, где колхозы?
А кто должен?
Кто? Все нет. Коров вывезли, всех уже.
Еще раз.
Последних порезали. О чем вы говорите, Юрий?
Подождите, если мы всех вырезали и порезали, то что у нас с сельским хозяйством?
Это не я вырезал, это вы вырезали.
Нет. Еще раз. А едим мы что сейчас? То, что порезали?
А то, что я работаю на себя и сам.
А, ну все-таки вы работаете, значит. Понятно. Вы как-то уже тогда определитесь, вы либо вырезали всех, либо все-таки работаете. И еще раз, если вы работаете, то почему другие не могут так же работать, создавать рабочие места? Тоже важно. Васю Васина надо как-то заблокировать в Телеграме. 7-3, 7-3, 94-8. Мы неоднократно уже говорили о корректности и на СМС-портале, и в Телеграме. Если вы не хотите соблюдать эти условия, извините. 7-3, 7-3, 94-8. Мы переходим к следующей теме. Герман Греф призвал в интервью телеканалу «Россия-24» отменить или снизить налоги. Песков уже сегодня комментировал, говорил о том, что каждый имеет право на подобное мнение. Но это не значит, что это мнение обязательно должно учитываться. Но это все-таки глава Сбербанка. Это видный чиновник, если можно главу Сбербанка называть чиновником. Но в любом случае это человек с биографией чиновника. Человек, который имеет очевидное влияние на происходящие процессы. Путин уже прокомментировал, что, мол, имеет право на такой взгляд Герман Греф. Но, как бы то ни было, Греф на таком уровне поднимает вопрос о необходимости отменять или снижать налоги. Означает ли это, что подобного рода позиция уже широко распространяется во власти? Ожидает ли, нужно ли ожидать реальных изменений в этом направлении в связи с тем, что уже на уровне Грефа говорят о том, что нужно отменять или снижать налоги? Наталья Корниенко, директор Центра развития налоговой системы Вранхикс, она с нами на прямой связи. Наталья Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, скажите, что означает вот это высказывание Грефа? Обычно на таком уровне просто так, мне кажется, никто не говорит.
Вы знаете, если рассуждать формально, то это просто позиция конкретного человека, эксперта высочайшего уровня, и это отражение в том числе международного опыта. Потому что большинство стран, в том числе стран Европы, даже не очень крупных, таких как Чехия или Польша, они сейчас стараются снизить ставки на действующие налоги, приостанавливают введение налогов, те, которые планировались, и даже снижают ставки по новым налогам, которые еще даже не введены. У нас ситуация иная. Как мы знаем, в начале пандемии правительство приняло решение о введении налога на не на дивиденды, а на вклады, да?
Да.
И сейчас мы получили еще одну инициативу повышения ставки НДФЛ до 15%. Да, для тех, у кого доход выше 5 миллионов рублей, но тем не менее мы отказались от нашего, в общем-то, достояния, от нашей гордости. Это низкой, плоской ставки НДФЛ в 13%. Поэтому вот в этом контексте говорить о том, что инициатива Германа Оскаровича, она в тренде правительственных планов, ну, не приходится.
То есть не стоит расценивать появление подобного рода высказываний как реализацию варианта, может быть, все-таки роста налогов не будет?
Вы знаете, в нашей стране все может быть, но пока правительство и Минфин готовят поправки о тех налогах, про которые я сказала. И это еще малая толика того, что готовится.
Но тогда еще один поворот. Вот Греф ведь говорит о необходимости снижения налоговой нагрузки, но те изменения по повышению налоговой нагрузки, о которых говорили в 2020 году, в некотором смысле подавались и казались как реализация некого подхода социальной справедливости, нет?
Ну, вы знаете, если говорить о справедливости, то это вообще в данном случае очень сложный вопрос. Ведь даже повышение ставки НДФЛ до 15% также подается как, в общем-то, некая справедливость, что ожидаемые доходы бюджета, 60 миллиардов, будут потрачены на дополнительное медицинское оборудование, обслуживание. Да?
Да.
То есть цели-то весьма благие, особенно в текущей ситуации. Но факт остается фактом. Все страны снижают налоги, а мы повышаем.
То есть поэтому даже локальные изменения налоговых ставок можно расценивать как повышение налоговой нагрузки. Вот так серьезно.
Ну, а как же? А как же? Конечно, конечно. Поэтому это, наверное, уже на сегодня глаз вопиющего в пустыне. Извините за патетику, но это факт. Ну, просто его игнорировать невозможно, потому что человек, который это озвучил, весьма грамотный человек. Он эксперт в своем вопросе, он эксперт вообще в целом в области государственной политики. И не прислушиваться к мнению таких людей, ну, скажем так, было бы, ну, весьма и весьма неразумно.
Спасибо. Наталья Корниенко, директор Центра развития налоговой системы РАНХИКС, была с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, Греф говорит, что надо в другую сторону идти. Снижать или даже отменять какие-то из налогов. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день. Я хотел соединиться с эфиром.
Вы уже в эфире.
А, извините. Вы знаете, я доктор экономических наук. И вы... Я понимаю, что Герман Оскарович президент Сбербанка, все. Но по профессии он не экономист. Ведь чтобы снизить налоги... Надо знать всю производственную программу всего нашего государства. Вы понимаете это или нет? Вот плохо или хорошо, но она была плохая или какая в СССР.
Ну, то есть, подождите еще раз. Значит, вы говорите, повышение налогов просчитано и оправдано, а вот да. Свое предложение Греф не просчитал.
Он даже не понимает, о чем он говорит. А кто будет платить зарплату врачам? Если мы его, Путин столкнулся в условиях пандемии, когда врач получает зарплату 25-30 тысяч рублей, а? Вы мне скажите, пожалуйста.
Понятно.
Кто будет в детских садах платить воспитателям, в школе учителям?
Те, у кого сверхдоходы. Я понял, кстати, возвращаясь к тому, как прокомментировал Путин. Путин заявил, что повышение налогов на сверхдоходы оправдано. Это из сегодняшних высказываний, когда мы ввели плоскую шкалу, собираемость налогов в стране резко подросла. Это Путин тоже вспоминал сегодня. Но еще раз, он считает оправданным шагом повышения налогов на сверхдоходы. По сути, насколько я понимаю, среди прочего, и это решение Греф критикует. Слушаем вас. Здравствуйте. 7373948. У нас опять какие-то проблемы с телефонной машиной. А вот, да, у вас 20 секунд, извините.
Здравствуйте. Ну, смотрите, надо налог делать дифференцированный. То есть те сферы, которые растут, повышать налоги. А те, которые в убытке разоряются и снижается экономическая активность, снижать налоги и стимулировать их.
Понятно, спасибо. Возвращаясь к тому, что сказал Путин, он считает оправданным шагом повышение налогов на сверхдоходы в сырьевых отраслях. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 23 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. Уже 711 тысяч автомобилей. Все как в прошлую среду. Никаких отличий. по количеству автомобилей нет. 6 баллов, это примерно так же, как и было в прошлую среду. 8-бальных пробок уже никто не прогнозирует, но в ближайшие 2 часа в 6 и в 7 в городе будут 7-бальные пробки. Имейте это в виду, когда планируете свои перемещения по городу. Имейте также в виду, в ближайшие 20 минут мы будем обсуждать историю, как участвовать в эксперименте по поводу прививки от коронавируса. Сегодня объявлено, что можно сделать это без столичного полиса ОМС, но на территории Москвы. Первое. А второе. В Рособорнадзоре пообещали включить вопросы о Конституции в единый госэкзамен 2021 года. Но вопрос кажется более широким. Как сделать так, чтобы граждане знали, что написано у них в Конституции?
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прежде чем мы перейдем к первой теме, теме прививок от коронавируса, вернемся к истории с Грефом и его призывом отменять или снижать налоги. Очень много сообщений, я не успел их прочитать. У нас нет традиции снижать налоги для стимулирования роста экономики. Мы только умеем их повышать. Это Михаил, 5 семерок, который. Антон, снижение налогов теоретически приведет к повышению доходов населения и компаний, которые увеличат потребление и инвестиции, что вызовет экономический рост и увеличит доходы банка. А, в смысле, Греф потому так говорит. Но по идее, если увеличат потребление, инвестиции, экономический рост, то это увеличит и доходы государства, потому что налогов будет больше. Надо прищучить олигархов, это для 366-го, Алекс Кир, который. Стратегический инвестор утверждает, и пишет, я вчера еще вашему эксперту вопрос задавал, есть ли в мире страна, где в этом году повышали бы налоговое бремя. Он не смог привести ни одного примера, мы опять одни такие. Но с другой стороны, ведь вопрос, Греф говорит не только отменять, он говорит либо снижать, либо отменять налоги. Но вот, например, Константин из США пишет, я живу в США, что-то не вижу никакого снижения налогов. В общем, сороковая. Греф, как и Кудрин, за приватизацию, поэтому предлагают снижать налоги, а пополнить казну за счет приватизации. Но Греф этого не говорил. Получается, вы немножко придумываете за него. Ладно, теперь мы переходим к обсуждению темы так называемого эксперимента, проверки вакцины по поводу от коронавируса. Вот заголовок. В Москве привиться от коронавируса можно будет без столичного полиса ОМС. Но когда заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказывала об этом журналистам, она подчеркнула, что речь идет об участии в испытаниях вакцины. Москва — это агломерация, в которой учатся, работают и живут люди из регионов России, граждане иностранных государств. И теперь все желающие могут принять участие в пострегистрационном исследовании вакцины. Это позволит значительно расширить круг лиц, которые могут сделать прививку в рамках исследований. Сделать прививку – это ключевое, как кажется. Но ведь может так случиться, что тебе не вакцину поставят, а, как это называется, пустышку. Ярослав Ашихмин, терапевт, советник генерального директора международного медицинского кластера. Ярослав Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так вот, люди, которые участвуют в этом третьем этапе испытаний, они ведь все-таки в эксперименте участвуют, а не вакцинируются.
Ну, я не видел протокол. Вообще, любое исследование третьей фазы, оно должно включать в себя группу плацебо-контроля. Есть культура проведения клинических исследований. Если оно правильно сделано, то контрольная группа должна быть.
И в данном случае тоже объявлено, что такая контрольная группа есть, по-моему, каждый четвертый. Но, скажите, как кажется, люди, когда принимают участие в этом эксперименте, идут вакцинироваться. Они не готовы, как кажется, получать вместо вакцины плацебо.
Не, ну смотрите, если мне рассказывают про группу плацебо, то это грубейшее нарушение. Но, на самом деле, всегда, когда ты включаешь клиническое исследование, тебе нужно рассказать, что это именно клиническое исследование. Просто нас немножко спутали карты и взяли, и после второй фазы почему-то сказали, что теперь можно ее использовать. Из-за этого вот некоторое недопонимание. Потому что, по сути, нужно сначала сделать именно клиническое исследование. И кому-то повезет или не повезет, кто-то в одной из групп. Но так вот, это как демократия. Есть какие-то, наверное, не самая комфортная форма доказательная медицина, да, но другой нету. По-другому никак мы кроме клинического исследования не можем понять, работает вакцина или нет, приносит она больше пользы или больше рисков.
Это понятно.
Мы же теперь, не знаем сейчас, мы же не знаем пока что.
Теперь еще скажите, какие ограничения накладывает на человека участие вот в этом эксперименте с вакциной? А, говорят, что там чуть ли не полгода будут проверять, как его самочувствие и так далее. За это время что, не появится уже реальных вакцин, чтобы можно было точно пойти и вакцинироваться от коронавируса?
А, смотрите, как, если оказывается, что вакцина эффективна раньше срока, то тогда исследования просто останавливаются и всем вводятся вакцины. Это стандартная тоже практика.
Как, вот. Быстро, это касается... может, как быстро это может быть определено?
Ну, это месяц всегда. Но зависит от выборки, опять же, от того, чем больше людей включается, тем быстрее можно показать эффективность. Мы же не можем специально людей инфицировать, смотреть, кто заболеет, кто нет. Это неэтично. Мы ждем, как оно само по себе развивается.
Тогда вот я повторяю этот вопрос. Значит, допустим, оно развивается, как развивается. Идет нормальный третий этап проверки. За это время появляется уже признанная вакцина. Человек, который участвовал в этом эксперименте, возможно, получил плацебо, он не сможет поставить еще одну вакцину.
Ну, это вопрос. Вы знаете, в ряде ситуаций это сложная процедура, индивидуализированная. Для пациента высокого риска есть процедура расщепления. То есть врач-исследователь может по ряду, наверное, параметров заявить, что нужно расщепить, понять, в какой группе человека, если он не привит, если это пациент высокого риска, то привить его вакциной.
С вашей точки зрения, есть смысл участвовать вот в этом третьем этапе?
Ну, это вообще благое очень дело. Если это плацебо-контролируемое исследование, конечно, нужно это делать. То есть я, с одной стороны, не настаивал на том, чтобы прививаться вне клинического исследования, но, с другой стороны, именно в рамках клинического исследования участие – это очень-очень правильно. Просто нет другого пути для нас всех, чтобы понять, работает или нет.
Но если ты не уверен, и никто не уверен, насколько я понимаю, на данном этапе, получил ты вакцину или получил ты плацебо, получается, что это, в общем, какая-то странная история.
Ну, а иначе просто человеческая цивилизация не поймет, работает эта вакцина или нет. Кто-то должен быть первым, понимаете?
То есть надо думать не о себе, надо думать не о себе, а о цивилизации.
Ну, конечно, в некоторых странах доплачиваются за участие в клинических исследованиях. Опять же, зависит от степени риска. А просто другого нет пути физически.
Понял. Спасибо. Ярослав Спасибо. Ашихмин, терапевт и советник генерального директора международного медицинского кластера. Just the Game рассказывает. Я, кстати, прошу, кому, может быть, вы Just the Game наберете номер и сейчас расскажете, как это все происходит. Он уже был там, как вот человек, который решился на подобного рода исследования. Мало того, что записался, вот Григорий из Питера пишет, записался в добровольцы, бесплатно возьмут анализы, потом буду антитела продавать, это вы смеетесь, конечно, но кто-то записался, а кто-то уже даже получил приглашение. Вот Just the Game рассказывает нам, как это было. 7373948. Опа, я записался, пишет Дмитрий Алекс. Но еще раз, вы должны понимать, когда вы записались на третий этап исследований. И не факт, что вам когда вас допустят, а это не факт, что вас допустят, вам поставят именно вакцину. Возможно, вам поставят пустышку. Just the Game говорит, что об этом, безусловно, предупреждают уже на месте. Всем дают ознакомиться с экспериментом. Правила на нескольких листах. Приглашали, рассказали про плацебо, что еще пишет. Все, видимо, больше нет ничего. Just the Game пока еще не пишет о других подробностях. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Может быть, кто-то уже не местным спрашивает. Мы начали с этого. Объявлено в Москве привиться от коронавируса в рамках этого эксперимента. То есть получить либо вакцину, либо плацебо можно без столичного полиса ОМС. Еще раз подчеркиваем, речь идет об участии в испытаниях вакцины. Точно так же подчеркивают это и организаторы. В данном случае цитирую заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. 530-й. Анкету заполнил, анализы сдал, договор подписал, жду 2 недели приглашения на прививку. То есть на прививку. И вы понимаете, что это, возможно, плацебо. 7-3, а где записаться? Денис Сотый. Google, Яндекс. Масса вариантов, как найти. Вот Just the Game сделал это на mos.ru. Ну, то есть на главном московском сайте. Видимо, москвичи не жаждут делать такой вывод, панк 13-й. Там, насколько я помню, 40 тысяч нужно человек. А бесплатно будет Денис Сотый? Ну, вроде как вы платить не должны. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые, возможно, уже, вот как 530-й, заполняли анкету, сдавали анализы. Некоторых, кстати, разворачивают на этом этапе. Говорят, вот на этапе заполнения анкеты, говорят, нет, вы нам не подойдете. Эксперимент идет в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ярославле, подчеркивает Григорий из Санкт-Петербурга. Мы говорим про Москву в данном случае. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, прошу.
У меня проходил это все, получил прививку.
Но вот вы тоже говорите, получил прививку, но ведь не факт, что это прививка.
Не факт.
И что говорят? Как это объясняют? Ну, как долго вас будут наблюдать?
Договор прочитать, ты читаешь внимательно, подписываешь и просто думаешь, ну было бы обидно через 6 месяцев только узнать, что у тебя отпустышка.
Ну то есть вам уже сказали, вот вам то есть вы сдали все анализы, вас выбрали, и вам даже уже поставили вот эту экспериментальную вакцину или плацебо и сказали, будут наблюдать 6 месяцев.
Да, ежедневно звонят, спрашивают о самочувствии, у тебя приложение в телефоне, ты его заполняешь, то есть ты находишься под контролем врачей.
Вы не пожалели о том, что приняли в этом участие?
Да нет, кто-то должен быть первым.
Кто-то должен быть первым вслед за Ярославом Ашихминым, повторяет наш слушатель. 7373948, телефон прямого эфира. Алёхин почему-то называет это неизвестным варевом. Это его право, но он пишет, в космос полетели первым, и вот этим уколемся тоже первыми. Ну, кто-то должен быть первым, опять же, вслед за Ярославом Ашихминым и нашим слушателям, я повторяю. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу. Алло.
Алло,
вы прошли уже всю эту историю с анкетами и анализами? Нет, не получается. Мы его слышим, а он нас, видимо, не слышит. Интересно, можно ли в течение этих 6 месяцев уезжать из города, пишет Дмитрий Алекс. У вас же приложение будет, я думаю, что можно. Но, с другой стороны, если вы действительно хотите в этом участвовать, вы можете это сделать. Судя по всему, предложения от граждан еще принимаются. Больше того, как теперь объявлено, в Москве в этом эксперименте можно участвовать и без столичного полиса ОМС.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Рособорнадзоре обещают включить вопросы о Конституции в единый госэкзамен уже в 2021 году. Как сказали в пресс-службе ведомства, такие вопросы появятся в тестах по обществознанию. Там уточнили, что разработчики заданий планируют использовать обновленную редакцию Конституции. Владимир Путин предложил обдумать возможные уточнения для основного закона в начале 2020 года, как вы помните. Потом была работа над этими предложениями, потом было голосование. И, собственно, вот теперь уже будут приниматься новые законы. Но вопрос ведь, как кажется, более широкий. Не в связи с тем, что Конституцию поменяли. Вопрос актуальным остается и другой. Почему граждане не знают Конституцию и как это исправить? Например, вот такими тестами единого госэкзамена, которые появятся в 2021 году, так или иначе будет решена эта задача? Или это нужно делать как-то иначе? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Если через Телеграм, пишите пользователю «Говорит МСК-бот». А к нам присоединяется Игорь Безруков, он адвокат и один из разработчиков Конституции. Игорь Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Что вы думаете по поводу идеи включить вопросы о Конституции в единый госэкзамен?
В общем-то, довольно-таки сложное чувство, потому что все, что делается формально, всегда плохо. И я себе очень плохо представляю, в каком объеме будет преподаваться Конституция, либо изучаться, скажем так, и в каком объеме будут вопросы. Если это будут вопросы о партийности, о власти, то это, в общем-то, никому не нужно. Если это будут вопросы, касающиеся того, что должно быть, прав человека и свобод, и в результате вопросы будут задаваться в ЕГЭ для того, чтобы узнать, насколько человек готов противостоять тем же ОМОНовцам, которые не выполняют незаконные приказы, да, руководство Конституции, то это другое. Но тогда встает вопрос, зачем все это? Поэтому я считаю, что вот эти заявления с разработкой ЕГЭ, включением вопросов, может быть, это то, что нужно хорошо относиться к животным, может быть, это то, что вопрос, есть Бог или нет Бога, еще глупость несусветная. Не знаем, смотря для чего это нужно. Но как показывает вся практика этого ЕГЭ за все время существования, то больше глупости для российского образования придумать было невозможно. Поэтому надо просто изучать все науки. Конституция, в качестве чего она будет изучаться? Конституционное право? Юристы спорят по этому. Конституционный суд создали для этого, потому что возникают вопросы. Или это все-таки какая-то часть естествознания?
Ну,
это
вот
другой вопрос. Уголовный кодекс, административный мы же не изучаем.
Ну, Конституцию вроде как должны знать граждане. Они, судя по всему, не очень-то и знают текст. Вы говорите, формально ее изучать бессмысленно. А как?
Заинтересовать и изучать это надо. А вот с точки зрения ЕГЭ, который влияет на будущее выпускника... То есть ответит на то, что Бога нет, и в результате снизит баллы, за которого лишится возможности поступления в какой-нибудь вуз, это все-таки какая-то глупость. Я боюсь этих перегибов. Конституцию изучать надо. Изучать надо все моральные и законные ценности. Не убий, не кради с точки зрения морали и с точки зрения права. Это надо. Но в каком это предмете и как это экзаменовать, это неправильно ставить вопрос о том, что нужно вводить этот экзамен. То есть, если это мотивация, читай Конституцию, учи, иначе экзамен не сдашь, как повод, что если хочешь сдать экзамен, то изучай.
Ну?
Не знаю, это не тот стимул,
вот смотрите, Игорь Александрович, сороковая пишет, пока мы с вами говорили, научат на свою голову, молодежь начнет спрашивать, где все то, что написано в Конституции, в реальной жизни. Может, так сработает?
Вот это я за, но при чем здесь ЕГЭ?
Ну, как? Знаем, а как заставить
ЕГЭ
человека?
Спрашивать, да, потому что, в конце концов, если молодые люди, которые узнают, что они имеют право и выйдут из школы с лозунгом «я могу» и получат палкой по голове со словами «нет», это уже да. Это может быть хорошо, что возникнет определенный конфликт. Вы насколько понимают последствия всего этого те, кто предлагает ЕГЭ, не знаю, но с точки зрения, что Конституцию как предмет, как основа, касающаяся прав человека, ни устройство советов, там, муниципалитетов, администрации, госстроительства, это не надо. А вот та глава, за которую непосредственно я отвечал в Конституцию, права и свободы человека и гражданина, вот тут я двумя руками за. Но
вряд ли это будет работать так, я понял.
ЕГЭ будут только отсюда. Вот я говорю, какие вопросы они хотят туда поставить? Или они хотят поставить вопрос об отношении к животным, о том, что президент несменяемый, о том, что нельзя его привлечь к уголовной
ответственности. Формально все-таки там нет такой надписи. И про Бога там не спросишь, есть Бог или нет, по поводу того, что написано в Конституции. И по поводу несменяемости президента ведь тоже по-другому написано.
А уже есть вопросник примерно, который был, они готовят, да?
Нет, просто... это вы просто заговорили о том, что вот если спросят про Бога, но ведь там же просто упоминание.
Нет, действительно, нужно знать права Конституции. Прежде всего, чтобы каждый человек знал права другого человека, что право твое заканчивается там, где начинается право другого. Вот чтобы вот это вот, в процессе преподавания, образования Конституции я за двумя руками, именно особенно в этой сфере, и о том, что вот все люди должны уважать прежде всего друг друга, и отсюда будут соблюдаться права человека, неважно, кто это, орган власти или просто другой гражданин, это одно. Но с точки зрения ЕГЭ, Я не вижу смысла, потому что человек, который, ну, не ответит по Конституции так, как надо, или что-то, ошибется, потому что сама эта система тут предполагает, из-за этого снизит баллов, будучи прекрасным физиком или дипломатом или кем-то, и он лишится возможности поступления в соответствующий вуз.
И будет винить Конституцию.
Да, поэтому последствия здесь это не тот предмет, по которому должны наступить вот такие вот последствия.
Понял, спасибо.
Вот я к чему.
Спасибо. Адвокат и один из разработчиков Конституции Российской Федерации Игорь Безруков был с нами на прямой связи. С одной стороны, видите, даже опасность есть, о которой пишет сороковая. Вдруг начнут читать, ну потому что понимают, что потом будут экзамены. Надо будет отвечать что-то. С другой стороны, экзамены тестовые, значит, читать будут ровно то, по поводу чего будут спрашивать. Панк 13 тут же вспоминает изучение истории КПСС. Ну, то есть, что было, надо знать. Мы знали. Как только сдавали, тут же забывали. 7373948. Телефон прямого эфира. Так почему граждане не знают Конституцию, и главное, как это исправить? Ну, вот, например, в школе этому можно научить? Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. У нас и Сембаева недавно только прочитала, изучила, удивилась, но сказала, что полезная штука, и, в общем-то, дальше будет читать. Но хотел бы заметить, что на Диком Западе и, в общем-то, и в Германии этому уделяется огромнейшее внимание. Все изучают и основную статью очень любят, когда любой гражданин имеет право нарушить любые законы, чтобы восторжествовать.
Нет, вот это очень интересно, что вы нам рассказываете про других, а про нас-то как?
Можно? Буквально два школьника не так давно увидели, что нарушается закон.
Еще раз, а про нас вы можете сказать что-нибудь?
Ну, разрешите хоть
раз. Нет, нет, извините. 7373948, телефон прямого эфира. А вдруг проявят любознательность? Про права-то это ведь очень интересно, пишет сороковая. 276-я, это Анна пишет. Большинство нашего населения не знает, какой у нас основной закон в стране, а уж что в нем написано, тем более. Так вот и вопрос. Первый вопрос. Надо ли знать, чтобы большинство... Надо ли делать так, чтобы большинство знало? И второй вопрос. Если надо, то как это можно сделать? И да, 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Надо, конечно, чтобы все знали, но помимо этого надо, чтобы понимали, для чего это знание.
Не, ну посмотрите. Подождите. Ну вот надо. Конституция доступна.
Она доступна, но также, мне кажется, у... молодежи наверняка есть понимание, что, ну, действительно ли она используется так, как должна использоваться.
Не, но мы же понимаем, что есть много толкований.
Толкований есть, но также, мне кажется, есть четкое понимание, что закон как дышло, куда дунул, туда и вышло. Тем более в нашей стране.
Ну, то есть, вот вы знаете Конституцию?
Нет, не буду врать.
Ну вот, поэтому, как бы, вот мне кажется, что и вот прямо продышло, что Конституция вот так устроена. Но есть вот так, есть вот уверенность в том, что это именно так устроено. Нет, я не знаю, но думаю, что так. И Георг тоже пишет, люди вот так относятся к Конституции исключительно потому, что чаще всего она не работает, когда нарушают конституционные права. Сделайте так, чтобы правоохранители тоже были наказаны за нарушение Конституции в отношении, видимо, обычного гражданина. Тогда будет всем интересно открыть и почитать. С одной стороны. Но с другой стороны, зачем делать так, когда всем не интересно? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я изучала Конституцию в школе. У меня был специальный юридический класс. Это начало 2000-х. И, конечно, школьники заинтересуются. Им нужно будет сдавать экзамены. Я... изучая Конституцию, до сих пор не понимаю, почему мы не получаем процент с продажи нефти, например.
Там в Конституции написано, что мы должны получать?
В Конституции написано, что вся земля, недра, природные богатства принадлежат всему населению страны. Но заборы стоят, и даже у речки не всегда можно пройти и покупаться. Хотя это вроде бы как конституционное право.
Так а что мешает требовать исполнения этого права?
Мешает исполнение... люди, которые построили забор у речки.
Не, подождите, ну так а вы тогда должны требовать, чтобы этот забор убрали?
Конечно, безусловно. Будем требовать. Вот представьте, молодежь начнет изучать Конституцию и начнет обращать внимание...
Смотрите, но вы же не обращаете внимания, а почему они начнут обращать?
Я обращаю внимание на многое, ну...
Но права не отстаиваете, получается?
Права не отстаиваю, не всегда отстаиваю.
Понятно, спасибо. Но тогда еще придется обязанности изучить, напоминает нам Анна, если уж начнут изучать Конституцию. Ну и Нильс Майкл пишет, знаешь или не знаешь, на выходе это одно и то же получается. Прямо сейчас новости, в следующем чаще своя правда.